Шестое. Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Все, однако, к Великому посту лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал еще отвратительнее. Во-первых, высшие связи почти не удались. Разве в самом микроскопическом виде и с унизительными натяжками? Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в новые идеи и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения, один приводил другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные, хотя и далеко не все, являлись даже пьяные. Но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали. Но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности высоко. Но его они встретили радушно, хотя, конечно, никто из них ничего о нем не знал и не слыхивал, кроме того, что он представляет идею. Он до того маневрировал около них, что и их зазвал раза два в салон Варвары Петровны, несмотря на все их олимпийство. Эти были очень серьезны и очень вежливы, держали себя хорошо. Остальные, видимо, их боялись. Но очевидно было, что им некогда. Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге, и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но, к удивлению ее, эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу повезло. За него ухватились и стали его выставлять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел в первый раз на эстраду в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом 9 лет спустя. Впрочем, скорее по художественности своей натуры, чем из благодарности. «Клянусь же вам и пари держу», — говорил он мне сам, но только мне и по секрету, что никто-то изо всей этой публики знать не знал о мне равнёшенько ничего. Признание замечательное. Стало быть, был же в нем острый ум, если он тогда же на эстраде мог так ясно понять свое положение, несмотря на все свое упоение. И, стало быть, не было в нем острого ума, если он даже 9 лет спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды. Его заставили подписаться под 2 или 3 коллективными протестами, против чего он и сам не знал, он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то, в кавычках, безобразным поступком, и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемой насмешкой. Степан Трофимович намекал мне потом в горькие минуты, что она с тех-то пор ему и позавидовала. Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностью, совсем женским истерическим нетерпением и, главное, все чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить, но она больше вслушивалась. Говорили об уничтожении цензуры, о заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то в каком-то скандале в пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольную федеративную связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши под Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины, о доме Краевского, который никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и прочее, и прочее. Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых, но неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу. Но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Престарелый генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец покойного генерала Ставрогина, человек достойнейший, но в своем роде, и которого все мы здесь знаем, до крайности строптивый и раздражительный, много евший и ужасно боявшийся атеизма, заспорил на одном из вечеров Варвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом: «Вы, стало быть, генерал, если так говорите». То есть в том смысле, что уже хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылил чрезвычайно. «Да, сударь, я генерал и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка и безбожник». Произошел скандал непозволительный. На другой день случай был облечен в печати, и начала собираться коллективная подписка против безобразного поступка Варвары Петровны, не захотевшей тотчас же прогнать генерала. В иллюстрированном журнале явилась карикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке в виде трех ретроградных друзей. К картинке приложены были и стихи, написанные народным поэтом, единственно для этого случая. Замечу от себя, что действительно у многих особ в генеральских чинах есть привычка смешно говорить «я служил государю моему». То есть точно у них не тот же государь, как и у нас, простых государственных подданных, а особенный, ихний. Оставаться долей в Петербурге было, разумеется, невозможно. Тем более, что и Степана Трофимовича постигла окончательная фиаско. Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на почтение к своему изгнанию. Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова «отечество». Согласился и с мыслью о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого. Со мной обошлись, как со старым бумажным колпаком. По-французски лепетал он ей бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь, давала ему лавровишневых капель и до рассвета повторяла: «Вы еще полезны, вы еще явитесь, вас оценят в другом месте». На другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне 5 литераторов, из них 3 совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они объявили ей, что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о ее журнале. Решение состояло в том, что она, основав журнал, тотчас же передавала его им вместе с капиталами на правах свободной ассоциации. Сама же, чтобы уезжала в Скворечники, не забыв захватить с собой Степана Трофимовича, который устарел. Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей ежегодно 1/6 чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих 5 человек, наверное, 4 не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя общего дела. «Мы выехали, как одурелые», — рассказывал Степан Трофимович. «Я ничего не мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона. Век и век, и лев-комбег, и век». И черт знает, что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился, как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти. «О, друзья мои!» Иногда восклицал он нам во вдохновении. «Вы представить не можете, какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорций, без гармонии, игрушкой у глупых ребят. Нет, в наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего. Наше время настанет, и опять направит на твердый путь все шатающееся теперешнее. Иначе что же будет?» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.